Александр Громов. Шаг влево, шаг вправо. Роман. Эпиграф. Настоящее обременено прошлым и чревато будущим. Лейбниц. По-видимому, еще долго не утихнут споры, следует ли считать это живым. Или даже так. Следовало ли? Ибо, к счастью, глагол этот можно теперь употребить и в прошедшей форме времени. Кое-кого огорчает это обстоятельство. Меня нисколько. В данном вопросе я из большинства. Можете брезгливо назвать меня заскорузлым обывателем, мне все равно. Тому, чем завершился самый страшный, беспокойный, бестолковый и нервный год моей жизни, лично я отношусь с глубоким удовлетворением и точка. Нет, мы не победили. Вряд ли мы могли бы победить это, не превратив изрядную часть земной поверхности в зараженную пустыню, причем без особой гарантии успеха. Нам просто повезло, я так считаю. Нам часто везло на протяжении нашей истории, мы привыкли к везению. Вряд ли можно победить, если нет войны. Как всегда, большинство людей не сделало никаких выводов. Более того, постаралась забыть. Теперь даже шутить над этим стало немодно, и анекдоты некогда очень многочисленные исчезли из эфира электронных сетей и газетных полос. Откровенно говоря, среди них не было ни одного удачного, во всяком случае, на мой вкус. И вот по части этого-то стремления поскорее забыть я расхожусь с большинством, потому что я знаю твердо. Однажды мы проиграем. Как, когда, почему? Пусть над этим думают головы поумнее моей. С меня довольно и основного постулата. В популярном изложении он очень прост. Однажды нам очень крупно не повезет. Говорят, теперь измышлены теоретические модели, позволяющие обойти основной постулат и объяснить появление этого чем-то иным. Я не очень-то им верю, может быть, только потому, что моя профессия не терпит легковерных и самоуспокоенных. Но, скорее всего, по другой причине, связанной, если хотите, с категориями совести и иными столь же трудно уловимыми понятиями. Я говорю о вере. Вера, она бывает и в худшее, в отличие от надежды. Но вот в чем странность. Вера в худшие надежды вполне уживаются друг с другом и могут спокойно сосуществовать во мне бок о бок.
Поскольку я жив, я надеюсь.
А поскольку надеюсь, жив. Я только недавно это понял. Пролог. Весь день сыпал мелкий дождик, истребляя последние остатки наздреватых сугробов по северную сторону дома, сочился каплями с мокрого шифера крыши в жестяной желоб и тощей струйкой верещал в железной бочке, подставленной под водосток. Но к ночи распогодилось. Циклон, поверив прогнозу, отполз на восток. И сразу резко похолодало, как бывает только в начале апреля. Лужицы схватились тонким литком, мокрые черные ветви яблонь закаменели под хрусткой коркой. Колючая проволока, натянутая поверх дощатого забора, заиграла блестками в свете уличного фонаря. Федор Федорович проснулся от писка будильника, подошел к окну, с одобрением взглянул на ясное звездное небо, с неодобрением на фонарь и решил, что проснулся не зря, а, сделав такое умозаключение, заторопился. По сегодняшним условиям наблюдений проснуться следовало еще час назад. Он выключил колорифер, надел на себя теплое шерстяное белье, а поверх него пуховку и такие же пуховые штаны, сунул ноги в валенки с галошами и выдрузил на начавшую лысеть голову вязаную шапочку с помпоном. Посетив дачный туалет ведерной системы, он вернулся в дом, подхватил со стола на веранде термос и коробочку с окулярами, снова вышел на хрусткий ледок и направился к беседке. Та имела довольно странную для непосвященных конструкцию. Ее крытая рубероидом крыша могла свободно откатываться в сторону на роликах по уголковым направляющим. Оставалось небо над головой да 4 столба, убрать которые без разрушения беседки не было никакой возможности, и поэтому Федор Федорович с ними мирился. Из всех видов хобби занятие любительской астрономией один из самых некомфортных. Федор Федорович зябко поежился, когда пробравшаяся за воротник холодная струйка воздуха достигла тела и плотнее застегнул пуховку. Сердечко покалывало сильнее обычного, и он подумал о том, что сегодня надо было, пожалуй, залить в термос не кофе, а какао. Ну, это потом, это успеется. 3-4 часа сна перед наблюдениями, и после наблюдений те же 3-4 часа сна, если только с утра не надо ехать на службу, иначе меньше. Так примерно каждый третий день, вернее ночь, в течение 30 лет. 2/3 ночей в году непригодны для наблюдений по причине непогоды, неспокойствия атмосферы, светлого фона неба в период летнего солнцестояния или просто потому, что дела не отпускают на дачу. А случается, примчишься, поверив прогнозу о безоблачности, и зря. Такой режим сна-бодрствования не нравится организму. И редко какой жене он понравится. Федор Федорович был разведен. Жена ушла от него давным-давно, поставив перед выбором: или я, или твой вонючий телескоп. Понятно?